Глава 64. Обреченный народ. Торжественный въезд Христа в Иерусалим был лишь отдаленным подобием Его пришествия на облаках небесных, в силе и славе, с ликующимися ангелами и радующимися святыми. Тогда исполнится слова Христа, сказанные священникам и фарисеям: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». В пророческом видении Захарии показан этот день окончательного торжества святых. Он видел также участь тех, кто во время первого пришествия отверг Христа. И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Это же видел Христос, когда смотрел на город и плакал о нем. В разрушении Иерусалима, которое внезапно постигнет его, он видел и окончательное истребление народа, виновного в пролитии крови Сына Божьего. Ученики знали, что иудеи ненавидят Христа, но они не могли предвидеть, к чему это может привести. Они еще не сознавали подлинного состояния Израиля и не могли поэтому представить тяжести того возмездия, которое вот-вот постигнет Иерусалим. Христос наглядно показал им это. Последний призыв к Иерусалиму прозвучал напрасно. Священники и старейшины вновь на свой вопрос «Кто сей?» услышали ответ пророка из прошлого, который был подхвачен многоголосой толпой. Но они не сочли его голосом духа. Разгневанные и ошеломленные, они пытались заставить народ замолчать. В толпе находились римские воины, и враги Иисуса заявили им, что он — предводитель восстания. Они представили дело так, будто бы он готовится захватить храм и воцариться в Иерусалиме. Но спокойный голос Иисуса на мгновение заставил смолкнуть толпу. Он снова объяснил, что пришел не для того, чтобы устанавливать земное царство, ибо вскоре вознесется к своему Отцу. Его обвинители не увидят его до тех пор, пока он не возвратится в славе. Тогда они признают его, но будет уже слишком поздно. Эти печальные слова Иисус произнес с исключительной силой. Римляне безмолвствовали. Происходящее тронуло их сердца, прежде не подвластные божественному влиянию. На спокойном и торжественном лице Иисуса они видели любовь, благорасположение и внутреннее достоинство. Они прониклись к Нему сочувствием, непонятным им самим. Вместо того, чтобы арестовать Иисуса, они были готовы почтить Его. Обратившись к священникам и старейшинам, они обвинили их в нарушении порядка. Вожди народа, посрамленные, раздосадованные, обратились с сетованиями к народу и сердито спорили между собой. Тем временем, незамеченный никем, Иисус прошел в храм. Весь народ, привлеченный случившимся, собрался на Елеонской горе, поэтому здесь было тихо. Некоторое время Иисус пробыл в храме. Глаза его застилала печаль. А затем он отправился вместе со своими учениками в Вифанию. Когда народ начал искать его, чтобы возвести на царский престол, его нигде не могли найти. Всю ночь Иисус молился, а утром снова пришел в храм. Его путь пролегал мимо сада, где росли смоковницы. Он был голоден и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Смоквы созрели еще не везде. На холмах вокруг Иерусалима действительно не время было собирания смоков. Но в саду, мимо которого проходил Иисус, одно из деревьев, казалось, может принести плод раньше других. Это дерево покрывали листья, а у смоковницы плоды появляются раньше листьев. Итак, это дерево было покрыто листьями, значит, на нем могли быть зрелые плоды. Но внешний вид оказался обманчивым. Осмотрев ветви этого дерева от самых нижних до верхних, Иисус не нашел ничего, кроме листьев. Пышная зелень покрывала дерево, но, увы, кроме листьев ничего не было. Христос проклял смоковницу. «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек», — сказал он. На следующее утро, когда Спаситель со своими учениками снова направлялся в город, засохшие ветви и опадающие листья привлекли их внимание. «Равви», — сказал Петр, — «посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Учеников изумило то, что Христос проклял смоковницу. Это было так на него не похоже. Они часто слышали от наставника, что не судить мир он пришел, но спасти. Им вспомнились его слова: «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Он совершал чудеса, чтобы исцелять, но не губить. И ученики знали его только как исцелителя и созидателя. И это проклятие было единственным в своем роде. И они спрашивали: «Зачем он сделал это?» Бог любит миловать. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника». Для него уничтожать и осуждать — необычайное дело. Но и при этом его милость и любовь проявляются в том, что он снимает завесу с будущего и открывает людям последствия греховной жизни. Проклятие смоковницы — это своеобразная притча. Бесплодное дерево, красующееся своей роскошной листвой на виду у Христа, было символом иудейского народа. Спаситель хотел объяснить своим ученикам причину проклятия Израиля и показать его обреченность. И дерево он использовал для истолкования божественной истины. Иудеи выделяли себя из всех народов, похваляясь своей преданностью Богу. Действительно, получив от него особые милости, они сочли, что более праведны, чем любая другая нация. Но они были развращены алчностью, корыстолюбием, пристрастием к удовольствиям этого мира. Упиваясь своей мудростью, они отвергали Божьи требования и были глубоко лицемерны, подобно бесплодному дереву, которое простирало свои пышные ветви, роскошные с виду и приятные для глаз, не дававшие ничего, кроме листьев. Иудейская религия с ее величественным храмом, впечатляющими обрядами, священными жертвенниками, священниками в митрах, внешне была очень привлекательной, но ей недоставало смиренной любви к человеку. Ни на одной смоковнице в саду не было плодов. Но от деревьев, не покрытых листвой, нечего было и ожидать плодов, и поэтому они не вызывали разочарования. Эти деревья олицетворяли язычников. Подобно иудеям, они были лишены всякого благочестия, но ведь они и не утверждали, что служат Богу. Они не хвалились своей мнимой добродетелью. Они не знали о делах и путях Божьих. Для них пока что не пришло время созревания смоков. День, который принесет им свет и надежду, был еще впереди. Иудеи же получили гораздо больше благословений от Бога, и вина их заключалась в том, что они пренебрегли этими дарами. Те преимущества, которыми иудеи так хвастались, лишь отягощали их вину. Иисус подошел к смоковнице, испытывая голод и надеясь найти созревший плод. Точно так же он пришел и к Израилю, желая найти плоды праведности. Он расточал иудеям свои дары, чтобы они могли принести благословенный плод для всего мира. Им были дарованы все возможности и преимущества, и Христос ожидал, что они ответят любовью и готовностью сотрудничать в благодатном деле. Он жаждал видеть в них самоотверженность и сострадание, ревностное стремление к Богу и глубокое желание спасать ближних. Если бы они соблюдали закон Божий, они совершали бы ту же бескорыстную работу, что и Христос. Но гордость и самодовольство затмили их любовь к Богу и человеку. Иудеи обрекли себя на гибель, отказавшись служить другим. Сокровища истины, которые Бог вверил им, они не передали миру. В этом бесплодном дереве они могли увидеть и свой грех, и наказание за него. Смоковница, пораженная проклятием Спасителя, увядшая и засохшая до самых корней, изображала состояние иудеев, когда у них отнимется благодать Божья. Отказавшись делиться благословениями, иудеи не могли больше получать их сами. «Погубил ты себя, Израиль», — говорит Господь. Это предупреждение действенно во все времена. То, что Христос проклял дерево, которое Он сотворил своей собственной силой, является предупреждением всем церквам и всем христианам. Никто не может считать, что живет по закону Божьему, если он не служит другим. Но многие совсем не так милосердны и бескорыстны, как Христос. Некоторые, считающие себя подлинными христианами, вообще не понимают, в чем состоит служение Богу. Их планы и заботы направлены на то, чтобы угождать самим себе. Они живут только для себя. Время для них представляет ценность только тогда, когда они приобретают что-нибудь для себя. В этом цель всей их жизни. Они служат не другим, а самим себе. Бог даровал им жизнь в этом мире, где должно совершаться бескорыстное служение. Он заповедал всеми возможными способами помогать своим ближним. Но часто собственное «я» заслоняет людям целый мир. Беды человечества не тревожат их. Те, кто живет так, похожи на многообещающую, но бесплодную смоковницу. Они только внешне соблюдают обряды, без покаяния и без веры. На словах они чтят закон Божий, но на деле не повинуются ему. Они говорят, но не делают. И в словах, произнесенных у смоковницы, Христос показывает, насколько ненавистно ему это пустое притворство. Христос говорит, что даже явный грешник менее виновен, чем тот, кто заявляет, что служит Богу, но не приносит плода для его славы. Притча о смоковнице, рассказанная перед тем, как Христос вошел в Иерусалим, имеет прямое отношение к уроку, который он преподал, прокляв бесплодное дерево. В притче садовник просил о бесплодном дереве: «Оставь его еще на этот год, пока я окопаю его и обложу навозом. Если оно принесет плод, хорошо, а если нет, тогда срубишь его». К бесплодному дереву надо относиться с особой заботой. Это дерево должно пользоваться у садовника всеми преимуществами. Но если оно останется бесплодным, ничто не сможет спасти его от уничтожения. В этой притче ничего не говорится о том, чем увенчались старания садовника. Это зависело от тех людей, к которым обращался Христос. Они были представлены в образе бесплодных деревьев. Их судьба зависела от них самих. Им были даны все преимущества, которые может даровать небо, но они не умножили этих обильных благословений. Проклиная смоковницу, Христос предсказывал последствия отсутствия плодов. Иудеи сами обрекли себя на истребление. Более 1000 лет иудеи злоупотребляли милостью Бога и навлекали на себя его суды. Они отвергали его предостережения и убивали его пророков. Иудеи поступали так же и во времена Христа. Вина того поколения заключалась в том, что оно пренебрегло данными ему милостями и предостережениями. Иудеи, современники Христа, надели на себя оковы, которые веками ковали их предки. Каждому поколению людей дается свой свет и свои преимущества. Но наступает конец этому благодатному времени. Милость может стучаться в сердце человека годами, но если ею пренебрегают, если ее отвергают, то приходит время, когда все кончается. Сердце человека после этого ожесточается так, что перестает откликаться на зов Святого Духа. И тогда проникновенный голос прекращает увещевать грешника, обличение и предостережение заканчиваются. Такой день наступил для Иерусалима. Иисус с болью оплакивал обреченный город, но избавить его от кары уже не мог. Все возможности были исчерпаны. Отвергая предостережение Духа Божьего, Израиль отверг единственное средство спасения. не было силы, которая могла бы избавить его. Иудейский народ — символ всех народов всех веков, которые пренебрегли увещаниями бесконечной любви. Христос оплакивал не только Иерусалим, но и грехи людей всех времен. В осуждении Израиля могут увидеть свое собственное осуждение все те, кто отвергает обличение и предостережение Святого Божьего Духа. И в нынешнем поколении многие идут тем же путем, каким шли неверующие иудеи. Они видят проявление силы Божьей. Святой Дух обращается к их сердцам. Но они продолжают упорствовать в своем неверии. Бог посылает им предостережение и обличение, но они не желают признавать свои заблуждения и пренебрегают и его вестью, и самим вестником. Те средства, которые Бог использует для возрождения этих людей, становятся для них камнем преткновения. Отступивший Израиль ненавидел пророков Божьих, потому что они обнажали все его тайные грехи. Ахав считал Илию своим врагом, потому что пророк непреклонно обличал скрытые от глаз беззакония царя. И сегодня служитель Христа, обличая грех, встречает презрение и злобу. Библейская истина — религия Христа противостоит бурлящему потоку нравственной нечистоты. Сегодня плен предубеждений еще тягостнее, чем во времена Христа. Христос не оправдал ожидания людей. Его жизнь обличала их грехи, и они отвергли его. Так и сегодня Божье Слово не согласуется с обычаями людей, с наклонностями их натуры, поэтому для многих оказывается ненужным свет истины. Люди, подстрекаемые сатаной, подвергают сомнению Слово Божье, предпочитая независимые суждения. Они избирают тьму вместо света, подвергают опасности свои души. Все, кто превратно толковал слова Христа, находили все больше и больше причин для придирок до тех пор, пока совершенно не отворачивались от истины и жизни. То же происходит и сегодня. Бог не спешит устранять всякое возражение, когда плоское сердце спорит с истиной. Для тех, кто отвергает драгоценные лучи света, способные рассеять тьму, тайны Слова Божьего навсегда останутся тайнами. От таких истина скрыта. Они ходят ощупью, не зная, что впереди гибель. С высоты Елеонской горы Христос видел весь мир и грядущие поколения, и Его слова применимы ко всякой душе, которая отвергает увещание божественной милости. Пренебрегающий Его любовью, Он обращается к тебе и сегодня. О, если бы и ты узнал, что служит к миру твоему! Христос горько плачет о тебе, не роняющем ни слезинки о собственной участи. Роковое ожесточение сердца, погубившее фарисеев, теперь проявляется в тебе. Каждое свидетельство благодати Божьей, каждый луч божественного света или смягчает и покоряет душу, или утверждает ее в безнадежной нераскаянности. Христос предвидел, что Иерусалим закоснеет в своей нераскаянности. Но вся вина, все последствия отвержения милости лежали на нем самом. Так будет и с каждой душой, которая идет этим путем. Господь говорит: «Погубил ты себя, Израиль. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли».